Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Слово Божье требует полного отделения от неверия» была произнесена во вторник вечером 21 января 1964 года в гостинице «Рамада» в городе Финикс, штат Аризона, США. Писанием, к некоторым писаниям, которые я тут выписал, для того, что я, если нужно, если назвал бы это темой, не знаю, называть это темой или нет, но просто в качестве темы я желаю взять такую мысль. Слово Божье требует полного отделения от неверия. И теперь я желаю прочитать из Библии. В книге «Бытие», 13 главе «Бытие», и мы начнем читать с 5 стиха. Я так люблю читать слово, ведь то, что я говорю, может не сбыться. Это человеческое. Но если я просто прочту это слово, то, что он говорит, обязательно сбудется, так что тогда я знаю, что это пойдет на благо, если даже только прочитать слово, и все. Мы начинаем с 5 стиха, 13 главы. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся за Сегором орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот все окрестности Иорданские, и двинулся Лот на восток, и они отделились друг от друга. И Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои с места, на котором ты, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, тебе и потомству твоему навеки». Итак, мысль такова, Слово Божье призывает к полному отделению. Мы узнаем об этом только тогда, когда мы читаем Слово и видим, как Слово проявляется. Так вот, в начале, Бытие 1.3, мы находим, что тьма была на земле. И Дух Божий носился над водою и сказал, «Да будет свет». И стал свет, и увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Итак, Слово Божье от начала стало отделять свет от тьмы. Так это остается и до сего дня. Как я говорил вчера вечером об Иисусе, когда ему было всего 12 лет, и по ошибке его матери, о которой люди заявляют, что она Матерь Божья, и как эта женщина сказала, «Ох, Отец твой, и я со слезами искали тебя». И он, будучи словом, тут же сказал, «Разве ты не знаешь, что я должен заниматься делом отца моего?» Видите, она заявляла, что он сын Иосифа, но он не был сыном Иосифа. Если бы он был сыном Иосифа, он был бы с ним, но он был с отцом, занимался его делом. Так что слово всегда исправляет, и всегда верно, и слово исправит всякую неправду. Всегда. Итак, когда земля, которая Бог собирался использовать землю, она была в кромешной тьме, Дух Божий изрек и сказал, «Да будет свет!» И Он отделил свет от тьмы. И с тех пор Он это и совершает, отделяет свет от тьмы. Также вначале Слово Божье отделило воду от суши. Бог изрек, и воды были отделены от суши, для того, чтобы... На это у Него была причина. Бог никогда не изрекает какое-либо слово, если у Него нет причины изрекать это слово. Он не такой, как мы с вами, что мы просто... Или особенно я говорю столько нелепостей. Бог каждое слово изрекает со смыслом и пытается нечто осуществить, и Он осуществит своим словом, и в точности то, что Он сказал, то оно и совершит. Так вот, если Бог сказал, да будет свет, а свет не появился, тогда это сказал не Бог, понимаете? Когда Бог что-то говорит, Он должен подтвердить то, что Он говорит. И когда Слово Божье подтверждено, Слово подтверждено, это и есть свет. Так вот, само Слово не является светом, пока оно не станет подтвержденным светом. Если Бог сказал, да будет свет, а света не стало, то это не Божье Слово. Но когда на земле забрезжил свет, это показало, что Слово было подтверждено, и это был свет. Так вот сегодня, если Бог дал обетование, и когда это обетование подтверждается, тогда это и есть свет. Это свет дня, когда подтверждается слово. Подтверждается слово часа. Потом Бог захотел, чтобы у него была земля, где он намеревался выращивать растительность, и чтобы у него на земле были люди. И затем он изрек и отделил воду от моря. Затем в Бытие Он также отделил жизнь от смерти. Так, если мы верим Слову Божьему, оно для нас Слово жизни. Но если мы подвергаем Слово Божье сомнению, оно для нас смерть. Ибо Бог изрек, кто может отрицать это, понимаете? И если мы ставим Слово Божье под сомнение, тогда оно становится смертью, как Ева. Вот, Ева подвергла сомнению одну коротенькую фразу Слова Божьего. И что это причинило? Стало причиной всех наших бед. Если бы она осталась за Словом, под защитой Слова, все оружие Божьего, и не сомневалась бы в нем, то никогда не произошло бы того, что произошло. Такого никогда бы не случилось. Но понимаете, тут-то и подошла смерть. Затем у Бога также было искупление. По милости к нам Он принял заместительную смерть вместо их смерти, которую оба... Он также отделил жизнь от смерти в саду Эдемском, и Он сделал это Словом Своим. И сегодня Он делает то же самое. Когда мы находимся в кромешной тьме, как я говорил в воскресенье, тьма на земле, на людях, в кромешной тьме, при всем этом Он по-прежнему изрекает свое слово жизни тем, кто желает Ему верить. И теперь мы находим, что если Иисус постоянно говорил нам, что существует отделение, и мы находим, что последним предсказанием для человечества было то, что перед великим заключительным днем, когда мы вознесемся в присутствие Божье, наступит окончательное отделение. Он отделит овец от козлов. Бог будет непрестанно отделяет и отделяет, и именно это Он делает и сегодня. Он всегда это делает. Это можно увидеть на каждом собрании. Он отделяет веру от неверия. Он отчетливо отрекает, Он являет Себя тем, кто поверит Ему и будет иметь веру в Него. Так вот, в 6 главе чисел мы узнаем, что призванием Назарея, призванием Назарейства было отделиться от всего мира к Слову Божьему. Таково призвание Назарейства. Отделение. Мы выясняем, что Самсон был Назареем для Господа, и он был отделен от посредством знака. А знак был в том, что ему полагалось носить длинные волосы с семью косами. Это было знаком отделения, что он был призван для определенной цели. И не хотелось бы тут расходиться, поскольку я сказал, что это я собирался поговорить только несколько минут. Но я считаю, что сегодня, когда мы видим наших сестер с длинными волосами, какими полагается согласно Библии, я считаю, что это знак назарейства, что они желают следовать за Господом. Я знаю, что это звучит категорично, и я хочу, чтобы это дошло до сознания, понимаете, потому что так оно и есть. Это похоже на то, что кто-то старается исполнить, соблюсти то, что Бог сказал им делать. Чего бы это ни стоило, что бы ни говорил внешний мир, или сколько бы ни было насмешников, или зубоскалов, или критиков, это не волнует человека, который полностью отделен от мирского к Божьему. Они послушаются слова и отделятся от мирского, потому что слово отделяет их. Я знаю, что они терпят критику, но если бы нас не критиковали, тогда что-то было бы не в порядке. Мир всегда знает своих. Но, как я и говорил, запомните, что критика за Слово Божье — это всего лишь возрастные боли Его благодати. Это говорит о том, что вы отделились, чтобы быть христианином. Вести себя по-христиански, жить по-христиански, подчиняться каждой заповеди Божьей. И это обет назарейства, отделиться, призыв от Бога, который отделяет тебя от мирских вещей. Сегодня вечером я верю, что каждый мужчина и женщина, каждый парень и девушка, рожденные от Духа Божьего, являются назареями для Господа, потому что они отделили это себя от мирских забот. Нет всего, что бы ни говорил этот мир. Вы живете здесь, в этом городе, где есть большие школы, и мы видим, как наша страна выдвигает высокие нормы образования, и это неплохо, ничего об этом не скажешь, но это образование не может дать вам спасения. Ученый может расщепить пшеничное зернышко и сказать вам, сколько в нем содержится различных химических элементов, но таким образом не обнаружишь жизни, которая внутри. Образование может изучать вас, вернее, обучать вас математике, и оно может обучать вас истории и всему прочему, но оно не может принести вам свет. Ваше образование такого не сделает. У Бога есть единственный способ, как принести вам свет, это когда вы готовы отделиться от всего мирского и всех мирских забот, и прильнуть только к обетованному Богом Слову. Павел был назареем Господа. Он был отделен от своей правоверной церкви для слова живого Бога. Аарон был назареем Господа. Он был отделен от среды братьев, чтобы носить родовые камни и быть первосвященником. Это полное отделение. Мы не должны снова возвращаться в мир или иметь что-то общее с этим миром, а только держаться Бога. Иисус грядет за невестой, женщиной, церковью, которая отделена от мирских вещей или мирских забот. Она отделена от моды этого современного периода, в котором мы живем. Она отделена от забот и традиций церквей. Она отделена только для Бога, а Бог есть Слово. И как муж и жена одно, так и невеста со Словом становится одно, так как Слово живет через невесту. Вот как. Это ее верительная грамота, это ее удостоверение. Если бы я вытащил диплом доктора философии или права и показал бы вам свои верительные грамоты от определенной организации или от какой-то школы, эта школа признала бы эту верительную грамоту. Но единственная верительная грамота у верующего — это живущее в нем Слово Божье, провозглашающее, что Иисус Христос живет в этом человеке. Это назарей, отделенный для Господа, отделенный ради Слова. В Библии сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого, рассекает до мозга костей и различает помышление сердца». Вот почему Иисус мог взглянуть на людей и постигнуть, о чем они помышляли. Он был Словом. Вот первый Адам, рожденный в мир, точнее, не рожденный, а сотворенный Богом, первый Адам отделился от Слова к своей жене. Вот, он мог бы остаться со Словом, если бы захотел, но он отделился от Слова, чтобы быть со своей женой. Именно это сегодня и делает рядовой, плотской церковный член. Отделяется от истинного живого Слова, чтобы придерживаться своей церкви. Ведь там Ева поставила Слово под вопрос, накажет Бог или нет. Сатана поставил вопрос, и Ева этому поверила. И затем, когда сегодняшняя церковь ставит слово под вопрос, остается ли он тем же самым, живет ли он по-прежнему в своей церкви и совершает свои знамения и чудеса, которые он совершал, будучи здесь на земле, которые он так твердо обетовал нам в Иоанна 14:12. Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. Даже больше всего сотворит, ибо я к Отцу моему иду. Верующие же будут сопровождать эти знамения. Будут сопровождать их. Сегодня у людей такой вопрос. Действительно ли он это имеет в виду? И когда вы принимаете, что говорит церковь, действительно ли он имеет это в виду, тогда вы ставите себя в такое же положение, как Адам, и присоединяетесь к женщине церкви мира сего и отделяйте себя от благословений, которые Бог обещал каждому верующему, который отделится от мира к Слову. Вот это истина. Мы являемся, имели привилегию жить в такой день, когда Слово Божье, как мы видели на протяжении каждого периода, распределено для осуществления определенных вещей. И когда это определено, человек иногда задумывается, как же это произойдет. У профессоров есть свои идеи. Но в такие периоды Бог всегда посылал своего пророка. И Слово Господа приходит к пророку и подтверждает Слово для того поколения. А пророки всегда были назареями, отделенными от всего остального, чтобы повиноваться Слову Божьему. Разве вы не помните, что сказали Петр и Иоанн, надлежит ли нам повиноваться Богу или человеку, когда те спрашивали их о переживании Пятидесятницы? Так вот, первый человек отделился, первый Адам, от Слово, чтобы пойти со своей женой, которая поставила под сомнение, исполнит Бог свое слово или нет. Какой совершенный прообраз сегодняшнего тепленького верующего с плотским умом, которому все хочется оставаться верным тому, о чем гласит его традиция, вместо того, чтобы принять, что гласит слово. Самый настоящий прообраз. Он был отделен к своей жене. Плотской верующий отделяется от слова к церкви. Но когда второй Адам был сотворен в чреве женщины и пришел в мир, он был назареем Слова Божьего. Он был отделенным от мира к слову. Вот Евреям 7 глава 26 стих говорит нам об этом, что те священники все время умирали, но сей Иисус был святым и отделенным от грешников. Грех — это неверие. В нем не нашлось никакого неверия, ни в чем. Когда он был здесь на земле, он сказал, «Кто обличит меня во грехе?» Грех — это неверие. Если я не совершаю именно того, что проречено на этот период, если я не соответствую требованиям того, что должен совершать Мессия, то не верьте мне. Сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете в них иметь жизнь вечную. А они как раз и свидетельствуют обо мне. Говорят вам, кто он такой. Потому что со времен Эдема были пророчества, что придет Спаситель. Пророк сказал, что он родится от Девы, и что он будет назван Эммануилом. А также он был советник, князь мира, Бог крепкий. Об этом-то его и обвинили, что делал из себя Бога. Он был Богом. И он был князем мира, Богом крепким и Отцом вечным. Нет другого Отца, кроме Него, в духовном смысле. Он единственный Отец, Отец всех нас. И мы находим, что Он Отец всех верующих, всех тех, кто поверит Его Слову. Ибо Он был полностью отделен от церкви, от ее традиций, от своей матери, от мира, и делал только то, что угождало Отцу. Так вот, он отличался от Адама. Кто бы в чем не сомневался, а для него слово, именно слово было всегда на первом месте. И он доказал, что слово было верно. Когда сатана пытался слово ему подбелить и сказал, написано, он сказал, да, но также написано. Он противостал сатане на основании слова, потому что он и был словом. В Библии, 1 Иоанна, в 1 главе Святого Иоанна сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами». И вчера, сегодня и вовеки тут же. Это всегда связано с изреченным Словом Божьим. Божье обетование на данное время. А когда оно приходит, оно настолько необычное, что люди едва ли могут его постигнуть. Потому что мы до того зашились в свои собственные формы и понятия, что нам трудно постигнуть, что же является истиной. Мне кажется, многое из этого можно было бы отнести к Иосифу в дни этой Марии, ее беременности. Она собиралась стать матерью, а Иосиф ее любил, и ему хотелось верить. Он был праведником, хорошим человеком, и ему хотелось поверить в той истории, что рассказывала ему и Мария. Но все равно оставался вопрос. Ну, она же порядочная женщина. Несомненно, Мария разъясняла ему, как ее посетил Гавриил. И он был человеком праведным, из родословной Давида. И все же она выглядела так, будто она пыталась использовать его как прикрытие, чтобы снять с себя позор. Потому что раз она была обручена с ним, оказаться в таком положении было равносильно прелюбодеянию, так говорится в Второзаконии, и была бы побита камнями за сам акт. И выглядело так, что она использовала его для прикрытия. И этот мужчина хороший человек, праведник, в Библии сказано, что он был праведным, но ее ситуация была настолько необычной, что ему было не понять. Он все смотрел на ее милое лицо, и с какой искренностью и честностью она рассказывала свою историю. И, конечно, он, идя к себе домой или в свою плотничью мастерскую, говорил, я просто и представить себе не могу, что она говорит мне неправду, но эта ситуация настолько необычна. Если бы он только исследовал Писание, что дева должна зачать. Видите, для него это было настолько необычно, потому что это выходило за рамки его мышления. Но с ней произошло точно по Писанию. То же самое и сегодня, братья. Ведь сила воскресения Иисуса Христа и его обетованное слово этого часа настолько необычны, что хорошие люди притыкаются на нем. Оно слишком необыкновенное. Говорят, мертвые воскресали, слепые видят, глухие слышат. Святой Дух различает мысли, предсказывает то, что исполняется. Не было ни единого промаха. О, им этого не понять. Слишком уж необычно, поэтому они говорят, это телепатия, или это злой дух. Точно так, как говорили Сидни. Необыкновенность Слова Божьего. Но когда человек рождается в мир быть верующим, он становится назареем, когда отделяется от всего, что вопреки слову. Полное отделение. Иисус сказал, «Я пришел разделить человека с женой его, разорвать семью, и кто не возьмет крест свой и не последует за мной, не достоин называться моим». Отделение от всякого, от всего, от церкви, от общества, от убеждения или от семьи, или от всего, что встало бы между вами и верой во всецелое Слово Божие, если ваша душа не скажет. На каждое обетование для этого часа «Аминь», то где-то что-то не в порядке. Вам необходимо отделение. Так Иисус был Словом, ставшим плотью. И Он был полностью отделенным от грешников, неверующих. Что само Слово настолько полностью протекало, и всецело протекало через Его, что Он сказал, «Я не делаю ничего, пока сначала не увижу Отца Творящего». Они спрашивали, задавали Ему вопросы на разные темы. Он сказал, «Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам по себе, если не увидит Отца Творящего». И проследите, все, что он говорил, было совершенным. Он даже не должен был спрашивать об этом, думать об этом. Это было совершенным. И его совершенная истина всегда отделяла истину от заблуждения. И я снова процитирую его мать, сказала, «Отец твой и я». При тех священниках, которым она уже засвидетельствовала, что это был девственно рожденный сын. Но в минуты огорчения, как мог 12-летний мальчик, а у нас нет никаких записей о том, что он вообще ходил в школу, как его умственные способности могли быть настолько выдающимися, чтобы вести дискуссии со священниками, мудрецами, учеными мужами? И почему, когда она назвала этого Иосифа, его отцом, Слово Божье сразу же, он был отделен. Он был Словом, и Слово исправило заблуждение. Разве ты не знаешь, что я должен заниматься делом Отца Моего? Это был не просто 12-летний мальчик. Это Слово Божье говорило через его детские уста, чтобы исправить заблуждение, отделяло, как и вначале он отделил тьму от света, ложь от истины, смерть от жизни. Это отделение. Слово всегда требует абсолютного и полного отделения. Невзирая ни на что, Иисус сказал, да будет слово всякого человека ложью, мое да будет истинным. На протяжении всех периодов происходило то же самое. Это отделение. Он всегда отделяет свой народ от неверия. Он сделал это вначале, он также делает это сегодня. Каждый из пророков был отделен от неверия. Они делали это потому, что к ним приходило Слово Господа. Так вот, мне кажется, в один из вечеров, я где-то, наверное, это было здесь в воскресенье или вчера вечером, я говорил, что в Ветхом Завете означало слово «провидеть». Оно означало, что человек — прорицатель, человек, сообщавший события, исполнявшиеся в будущем. И затем, когда они исполнялись в точности, безошибочно, в точности исполнялось то, что он сказал. Тогда Бог говорил, слушайте этого мужа, вернее, внимайте ему, бойтесь его, ибо я с ним. Тогда он имел божественное истолкование написанного слова, так как это было его верительной грамотой, удостоверяющей, что он был пророком Божьим, и что слово пришло к нему. Верно? Так вот, отделение, это отделило Исаию от церковного мира. Это отделило Моисея от церковного мира. Это отделяло всех великих пророков на протяжении веков от церковного мира, потому что они имели... Это отделило Иисуса от его братьев. Это отделило апостолов от церкви того времени, от фарисеев, саддукеев, великих людей, святых людей, хороших людей, замечательных людей, смиренных людей, людей, которые имели плод Духа, в большей мере, чем то, что проявлял Иисус. Но что было его верительной грамотой? То, что Слово было с ним. Слово, обетованное на тот день, жило через него. Он сказал, кто из вас может обличить меня во грехе? Кто из вас может сказать, что то, о чем я утверждал, не исполнилось? Ибо он показал, что он был отделенным Назареем Господа. Он был самим Господом во плоти. Авраам, он тоже. Был человеком, отделенным от мира. Когда Бог призвал Авраама в возрасте 75 лет, отделись от родства твоего и от всего неверия, и выйди в такой мир, в котором ты еще никогда не жил, и в среду народа, которого ты никогда раньше не знал, выйди и отделись от всех, кто будет противоречить тому, что, чему ты веришь, чтобы тебе быть Назареем для Господа, потому что он получил обетование о сыне. Ему пришлось отделиться от своего отца, от своей матери, от своих родственников. И что же отделило его? Не то, что он был хорошим человеком, но потому, что он верил, что Бог способен сдержать обещание, которое он дал ему. И когда прошло 25 лет, а ребенок так и не родился, царь 90 лет, ему 100, и когда его посетил ангел Господа, на которого сослался Иисус на того, что снова придет в последние дни, Бог в виде человека сел перед ним и разговаривал, и Сара, почти 100-летняя, рассмеялась в шатре за его спиной, потому что ангел сказал, «Я посещу тебя согласно времени обетования». А она сказала, «Мне ли, состарившись, снова иметь удовольствие с господином моим в его преклонных годах?» И этот муж, который был Богом во плоти, сказал, «Почему эта Сара рассмеялась в шатре?» Тут она выбежала из шатра и попыталась отрицать это, но он сказал, «Нет, ты все же рассмеялась, потому что она не верила, что так могло быть». Так вот, обратите внимание, Иисус сказал, что это снова наступит, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Дух Божий снова сойдет на смертную человеческую плоть. Этот муж ел телячье мясо, пил коровье молоко и ел хлеб с маслом. в человеческой плоти. И Авраам сказал, что он Элохим, Бог, проявленный во плоти. Иисус обетовал, что Бог перед Своим пришествием будет снова проявлен в человеческой плоти. Это Святой Дух, существует только один Бог, проявляет себя, снова отделяет Лота от Авраама. Лот возжелал мира. Бог разрушил его мир и разделил Авраама с Лотом. Лот снова как прообраз плоского верующего, который думал, что все это неправда, он просто отправился в Содом, и он не был настоящим храбрецом, чтобы выстоять, и, как у нас говорят, называть вещи своими именами. Поэтому он и отправился. Все такие верующие, мы могли бы так часами продолжать, все они были как горсть мелочи из кармана. В Божьих руках. Вытаскиваешь горсть мелочи, есть монеты в 1 цент, 5 центов, 10, 25, 50 в 1 доллар. Все монетами. Именно этим-то и является мир в Божьих руках. Есть некоторые люди, которым только грош цена. И Бог может использовать их только на грош. Это все, на что они могут купить. Не отвергайте их. Если они не в состоянии верить в настоящую истину, не нужно их отвергать, не нужно их выгонять и говорить, что они не в этом, потому что иногда Бог использует и центы. Лот был всего лишь центом, Авраам был серебряным долларом. Так что нужно было 100 лотов, чтобы получился Авраам. И так потребуется сотня плотских верующих никогда не устоит в присутствии истинного христианина, отделенного от плотских вещей мира сего, живущего в Иисусе Христе, так что слово может протекать через него. Его ценность всего лишь цент, больше у него нет. Так что увидев человека, который говорит, я не верю в исцеление, я в такой не верю, просто знайте, что это цент. Ну, просто оставьте его в покое, понимаете? Цент ему цена. А значит, больше он ничего не купит, не надо его останавливать, просто оставьте его в покое, запомните, просто дальше ему не продвинуться. Иосиф, он был отделен от своих братьев. Пожалуй, я не хотел это сказать в такой резкой форме, как сказал, понимаете? Я имею в виду, если он просто, ну, я принадлежу к этим, и так мы верим. Это просто цент, идите дальше. Видите, всего лишь центик. Скажите, ну что ж, благослови тебя, Господь, мой брат. Понимаете, он медиак, ему никогда не стать серебряником. Вот и все, так что пусть идет себе. Бог может использовать его. О, он такой использует, как по мне, лучше пусть он будет в такой церкви, чем стоит в баре на углу. А как для вас? Ясное дело, так что оставьте все как есть. Бог все равно может использовать такое. Возможно, не так уж сильно, но он будет использовать. То, что он может использовать, настолько, насколько они позволят ему использовать. Грубовато, конечно, выражать так мысль, но я... Что ж, я надеюсь, вам понятна та истина, которую я под этим подразумеваю, что имеется в виду, понимаете? Он не может поверить в развлечение силы Божьей, обетованной на эти дни. Те фарисеи тоже не могли это сделать. Они не могли видеть, что Иисус — это Бог. О, нет, ты человек, делаешь из себя Бога? Однажды, стоя там после того, как он приумножил для них хлеба и так далее, он сказал, если не будете есть хлеб тела Сына Человеческого и пить кровь его, не имеете в себе жизни. О, представляете себе, его собрание, они ушли от него. Этот человек хочет, чтобы мы стали людоедами, ели чью-то плоть. О, это безумие. Врачи, медики и другие сказали, этот человек сумасшедший, вот и все. Священник прав, этот человек помешанный, чтобы мы ели его тело. Это все, что он сказал. Видите, но духовный разум, может быть, они не могли этого понять. Все ученики, они не знали, что именно это означало, но они все равно верили этому. Потому что откуда это пришло? Это пришло от того, кого они знали как Сына Божьего. Может быть, я не в состоянии понять всего, что вот здесь, но я верю этому. Это Божье Слово. Я хочу отделиться от всего, что противоречит Ему. Я стараюсь так и стоять. Обратите внимание еще на одну группу. Те 70 призванных им. Однажды он стоял и, разговаривая с ними, он сказал, «Сын человеческий вознесется на небо, откуда он и пришел». Они сказали, «Этот человек, он водил нас на то место, где он родился. Мы знаем его мать Марию. Да мы же знаем его братьев, мы всех знаем. И вот этот человек собирается взять, сын человеческий идет, вознесется в небо, откуда он и пришел, он же из Вифлеема». Как это так? Видите, он сказал это таким образом. Понимаете, и они больше с ним не ходили, они ушли. Они сказали, ай, этот человек, мы знаем, с ним что-то не в порядке. Ученики же и с места не сдвинулись, видите. Они верили. Они видели слово, обетованное на тот день. подтвержденное и проявленное им. Кто бы, кроме самого Бога, мог сотворить, мог бы взять хлеб, и они знали, что он Сын Божий. В загадках это было или нет, понимали они это или нет. Они все равно шли прямо вперед, потому что слово было подтверждено, и они были отделены от всего, что вопреки ему. Да поможет нам Бог иметь такую веру. Мы верим, что эта Библия есть истина. Возможно, у меня недостаточно веры, чтобы привести в исполнение все обетования, но я все равно верю ей. Я верю в тот час, в котором мы живем. Иосиф отделен от своих братьев. Без причины. Так, в чем же было с ним дело? С ними дело. У него не было желания быть отделенным. Отделение было не по его воле, но они отделились от него. Понимаете? От его яркого, блестящего доллара, их стоимость в один цент не могла такого выдержать. Они знали, что они патриархи, они знали, что Исаак был их, или, простите, Яков был их отцом. И они знали, что это правда. Но родился Иосиф, он ничего не мог с этим поделать. Он был духовным. Он видел видение, мог истолковывать сны, и они были совершенно верны. Все, что он говорил, было истиной. И его братья-патриархи, движимые завистью, продали его египтянам. Ведь они отделились от него, потому что они были центами. Он был другого качества. Так и настоящий верующий, он другого качества. Они разделятся. Они этого не понимают. Медь от серебра. Теперь мы узнаем, что движимые завистью они продали его. Почему? Сегодня делают то же самое. В действительности, дело было в том, что они сказали, что они... Это было из зависти. Им не хотелось терять свою цену из-за того, что их качество было не таким, как его качество. И по этой причине они завидовали, что они были центами, а он долларом. Понимаете? Так вот, если бы цент сказал «Благословенное имя Господне», это же мой брат доллар, понимаете? Я не могу разменять столько, сколько он может, но я сделаю, что в моих силах. Так и надо. Тогда мы шли бы бок о бок. Бог завершил бы свою программу, как я проповедовал вам в воскресенье. Отбивается ритм великой симфонии Слова Божьего. Переливы и переходы — это просто Бог изменяет времена, как дирижер в симфонии. Когда видны эти переходы периодов и перемены времен, посмотрите сюда, на ноты, и вы обнаружите, что нам положено быть здесь. Они должны так поступать, им никак от этого не уклониться. И музыка. Чем она является для человека, который ничего в этой симфонии не понимает? Куча и треска до шума. Он в ней не разбирается, ему даже не интересно. Ему хочется... Да замолчали бы они домой ухода. Ему неинтересно, потому что он не разбирается в симфонии. Он ее не понимает. Зато композитор от начала знает конец. Понимаете? И если дирижер не находится в том же духе, что и композитор, он не сможет ее исполнить, потому что все это делается с помощью жестов. А если это не подтверждается знамением жеста, то как же музыканты это исполнят? Аминь! То-то и оно. Если труба издает неопределенный звук, кто сумеет приготовиться к войне, отступлению или что-то сделать? Взгляните на слово и посмотрите, где мы живем. Тогда вы увидите центы, чем они занимаются. Но видишь и тех, кто сияют, бодрствуют и знают слово, следят за явлением этих знамений. Вот оно. Когда женщина у колодца, когда он сказал, иди приведи своего мужа. Она сказала, у меня нет мужа, сказал, правильно, у тебя было пятеро. Она сказала, господин, я постигла, что ты пророк. У нас сотни лет их не было. Но мы знаем, что грядет Мессия, и он будет пророком. Это он и будет делать. Он сказал, я и есть он. О, ритм симфонии прозвучал именно так, как надо. От низких тонов до самых высоких. Она побежала в город и говорила, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне то, что я сделала. Разве это не тот самый Мессия, которого мы так ожидали? Конечно. Ведь она поняла, что это были за ноты в симфонии, которые отделяют веру от неверия. Вера может только... приходит не от церкви. Вера приходит от слышания Слова Божьего, познания, что это такое. Так вот, сегодня мы обнаруживаем то же самое. Многие смотрят на дары. Теперь в завершение еще минут пять. Люди смотрят на дары и думают, о, вот это здорово. И они пытаются подражать дарам. У вас не получится. Вы просто из цента доллар не сделаешь. Не сделаешь из него и монету в 10 центов. Понимаете, не сделаешь пятак. Это цент. Но если вы просто признаете, что вы цент, и пойдете в ход с остальными разменными монетами, понимаете, то Бог сможет вас использовать. Возможно, мы не сможем делать всего, ведь не все, когда Бог вызвал Израиль из Египта, им всем не нужно было делать то же, что делал Моисей. Но они в это верили. Правильно, они верили Моисею, так как знали, что это было знамением часа, и что Бог доказал, что у него было его слово. Они говорили, у фараона есть копья. Он сказал, ну, у Моисея есть его слово. Вот так-то. Пусть у фараона была армия. Но у Моисея было слово, потому что он был Божьим пророком, и слово пришло к нему, и оно было подтверждено как истина. Это был живой Бог, способный взять прах и подбросить его вверх, и привести блох к существованию. Человек, какой сделать не способен, стоял там, как человек, и говорил, завтра примерно в это время произойдет то-то, и это сбывалось. Видите, они знали, что у Моисея было слово Божье. Неважно, сколько у фараона было копий и темницы, сколько нужно было сделать кирпичей, у Моисея было слово. Поэтому они отправились в пустыню. Был один человек, Дафан, сказавший, «Моисей слишком много на себя берет, весь народ свят». Так что все мы должны быть способны делать то, что сделал Моисей. И Моисей сказал, «Бог, Боже, как тут поступить?» Он сказал, «Отделись! Уйди прочь от них!» И он разверз землю и поглотил Дафана и его группу. Он отделил свет от тьмы подтверждением своего слова. Сегодня он тот же самый Бог. Заканчиваю. Вчера вечером я рассказывал вам о том, как я приезжал сюда в первый раз. Это не личный вопрос. Если вы так думаете, тогда опустите, пожалуйста, занавес на свои сердца. Я говорю это людям, которые верят. Было изречено и сказано, какие именно вещи будут происходить на протяжении всего периода, и вы все этому свидетели, как вы видели и вчера вечером, начиная с развлечений и так далее, и что будут подражатели, имитирования, и как все это будет происходить. Но последним должно было произойти нечто великое. Мы многие годы ожидали этого, и нам всем известно, когда это произошло в первый раз, когда творение пришло к существованию. В третий раз. А затем в четвертый раз. Вчера вечером я рассказал вам, как это произошло в пятый раз, и это ожидает того события. Церкви, когда он объединится и протестанты, если буду говорить в воскресенье утром, именно об этом я хочу, я имею в виду субботнее утро, вот об этом-то я и желаю поговорить, понимаете, вот. И тогда, когда это собирается вместе, тогда Дух Божий всегда поднимает знамя против них, понимаете. Здесь сегодня сидят люди, которые были свидетелем этого. Я недавно был в Колорадо, прошлой осенью. Я езжу туда поохотиться. И, как правило, я попадаю туда на годовщину своей свадьбы. Когда мы с женой поженились, у меня было накоплено пятаков и остального из получки, и это хранилось в жестянке из-под пекарской соды. И мне не хватало на медовый месяц и на охоту, поэтому я просто совместил одно с другим и свозил ее в свадебное путешествие на охоту. Таким образом, к своему стыду, с тех пор я ни разу не проводил нашу годовщину с ней дома. Я находился в Колорадо. Вчера вечером я видел, что здесь присутствовали два или три служителя, которые были вместе со мной в том лагере, куда я должен был приехать из Аляски и встретиться с ними на охоте. Это были братья Мартины, они были здесь вчера вечером, они здесь, вот там в конце, и еще тот другой паренек, я забыл, как его зовут, сидящий. Ты тоже там был, сынок? Так, точно. А может, здесь присутствует брат Пальмер. И мы были наверху в горах, а я проводник в Колорадо, я там много лет охотился. И всякий раз, когда приближается наша годовщина, 23 октября, есть одно местечко, куда я возил жену в свадебное путешествие в горах Адирондак. Это место очень похоже на то, только то было тут на вершинах осенник, небольшая чаще, а на тех вершинах был близняк. И 23-го я там выхожу в какое-нибудь время дня, снимаю свою шляпу и благодарю Господа за хорошую верную супругу, которая была верная и добрая ко мне на протяжении этих лет и помогала мне в то время, как я ездил проповедовать Евангелие. В этом году в Колорадо была сильная засуха, как и по всей стране. И вдруг там стало человек, по-моему, 200 или 100 нас опередили, прошу прощения, приблизительно 100 человек нас опередили наверху над лагерем. И они стреляли там наверху 4 или 5 дней. И я подстрелил оленя, того, за которым я много лет охотился. Но я опустился туман, и я так его и не увидел. Я не мог его найти. И я в тот день разыскивал его. И на следующий день телефон или по радио передали, надвигается снежный буря. За одну ночь в этих горах может навалить 6 метров снега. Так что я сказал братьям, я их созвал, братья Мартина там тоже были. Я сказал, братья, вы слышали, что передали по новостям. Так вот, если вы хотите уехать, то уезжайте прямо сейчас, потому что будет слишком поздно. Вы можете здесь и на неделю застрять, и мне нужно ехать, потому что в следующий понедельник у меня собрание у христианских бизнесменов, предпринимателей полного Евангелия в Тусонском филиале. А так как вы выбирайте сами, если вы захотите остаться, я ваш проводник, я останусь здесь с вами. Они все проголосовали, останемся. Так как у братьев Мартинов был низкоскоростной грузовик, или точнее скоростной грузовик, они все, у нас там было несколько лишних оленей, мы передали их братьям Мартинам и остальным, и они уехали, потому что они бы оттуда не выбрались. Вот и все. Итак, они сидят здесь сегодня как свидетели. И потом на следующий день я подумал, в тот день снег не шел, в день их отъезда, я сказал, я позвоню жене и выражу ей свою благодарность за то, что она милая женушка и все такое. Сегодня ее годовщина, а потом завтра я поднимусь на то место, если снег не помешает нам туда подняться. Итак, я зашел и не мог к ней дозвониться. Я вернулся, а весь город готовился, и большая снежная буря надвигалась. В газетах было написано, в Колорадо может нанести 6-метровые сугробы в ту ночь. Фред Тум Симпсон сидит сегодня где-то здесь или должен сидеть. Он находился в Канаде и ехал в южном направлении, и они поехали в объезд. Передавали, объезжайте Колорадо, сильная буря. Вы здесь, брат Симпсон? Где вы? Да, вы сидите здесь в конце. И ему говорили, объезжая Колорадо, надвигается сильная снежная буря. Поэтому я сказал сестре и жене другого человека, брата Эванса, мне кажется, брата Эванса сегодня здесь нет, если он только что не вошел. Вы здесь, брат Эванс? Мне кажется, что он еще сюда не доехал. Хотя здесь на съезде он будет. Итак, я позвонил его жене, и я сказал, я не застал свою жену, она вышла в магазин. Я сказал, передай ей, чтобы сказала брату Томми Строми, который был президентом филиала, что если меня не будет там в воскресенье, будет, пусть подготовит другого проповедника, потому что я могу вообще сюда не выбраться, я с этими людьми. Что произошло потом? Это в ту ночь снег не шел. На следующее утро тучи стали очень низкими и грозовыми. Я сказал, так вот, братья, я здесь много лет пан Скотт и был проводником. При первой же капле дождя со всех ног бегите обратно в лагерь, потому что бывало такое, что через 15 минут я не видел руки перед собой. 2-3 дня подряд кружилась снежная буря, а это на 2700 метрах. Я сказал, вас просто застигнет вьюга, и вы заблудитесь в огне, естественно, в горах. Теперь мы выйдем, я каждому назначил место, а сам пошел на вершину. Я сказал, теперь, если я не ждите, пока я приду, спешите, как только она начнется при первой же капельке дождя, мчитесь скорее в лагерь, потому что вы не сможете найти обратного пути. Они сказали, что так и сделают. Я забрался высоко, повсюду были койоты, и я знал, что погода поменяется. Потом внезапно подул сильный порывистый ветер, и пошел мокрый снег. Я сказал, наверное, все отправились обратно. Ну что ж, я встал, я оглянулся, я подумал, хорошо бы найти того оленя, прежде чем я буду возвращаться, потому что его покроет снегом, а до весны уже их будет не найти. Так что я размышлял, я так старался, охотился за этим оленем, и с тех пор, как у меня это ружьишко, это был первый олень, которого я вот так упустил, с 55 голов подстреленных. Я подумал, я так не хотел бы, чтобы он вот так ускользнул. Мгновение небольших хлопьев снега, с виду как монеты в 25 центов, прямо отовсюду посыпались и подул ветер, я с трудом мог видеть, как спускаться с вершины этой горы. И я знал, что нужно держаться этого гребня. Если бы я спустился вниз и нашел ручей, я пошел бы по течению ручья, пока не наткнулся бы на пешеходный мостик. Тогда я бы на ощупь поднялся наверх, пока не добрался бы до туда, где была палатка. Только так можно было выбраться. И так я подумал, одно движение в ту или другую сторону, и все. Тебя уже не найдут. Так прямо здесь и погибнешь. И так я стал спускаться обратно вниз с горы. Я спустился примерно, мне кажется, метров на 300 или 400 оттуда, где я находился. Так вот, звучит это странно. Но передо мной здесь лежит Библия. Отец Небесный, мне свидетель. Я старался спуститься почти бегом. Там наверху был такой сильный ветер, и всех лесных чащах было видно только метров на 6 вперед. А ветер ревел, завывал, и проговорил голос, «Остановись, возвращайся туда, откуда ты идешь». Ну, я остановился. Я подумал, может, это был только шум ветра. Я ни о чем таком не размышлял. Я минутку подождал, а один из ребят сделал мне бутерброд, и я его вытащил. Бутерброд, это было что надо. А я обливаюсь потом, дождь идет. Это было просто здоровый мякиш хлеба с мясом где-то внутри. Что ж, я порядком проголодался, так что все равно я его съел. Я стоял там, я закопал тот кусочек бумаги, потому что если животное увидит такое и все, что от цивилизации, они пускаются на утек. Итак, я постоял там немного, и я подумал, ладно, просто пойду дальше. Я пошел вперед, и так же ясно, как вы слышите мой голос, нечто сказал, обернись и возвращайся, откуда идешь. Неужели Бог мог сказать мне идти в это гиблое место? Я постоял там минуту, и я подумал, это тот же самый, который сказал мне о тех белках. То же самое, о котором я рассказывал вам вчера вечером насчет моей жены. Просто голос, обыкновенный человеческий голос. Тот же самый сказал мне, когда я был мальчишкой, выпивая и не курив, в последние дни будут происходить такие вещи. Боже, и я говорю это, держа у сердца Библию. Что толку мне было бы рассказывать вам какую-то неправду и знать, что я отправляю свою душу в ад? А? Это правда. Это необычно, но это правда. Что ж, подумал я, прекрасно знаю, что нужно слушать этого голоса. Зачем мне он хочет, чтобы я поднялся туда наверх по какой-то причине? Может, настал мой час уйти? Так я повернул и пробрался через дикую местность, пока не взобрался обратно на ту седловину, далеко ввысь, каких метров, 300-400 наверх, снова вот так, прямо в гору. А там тогда был такой туман, ничего не было видно, ветер повсюду... Поваленные скрученные деревья, и я взял свое ружье, на мне была красная рубашка и красная кепка, и засунул ружье, чтобы его оптический прицел не запотел, потому что в такое время пробегают медведи и всякие, и горные пумы и тоже. А если бы я на такого натолкнулся, прицел был бы весь запотел, и я просто держал его вот так вверх, не прислонившись к себе, где он запотел бы, но чтобы он был подальше от тумана и от влажности снега. Я уселся под деревом. Сидел я там, размышлял, зачем же он захотел, чтобы я поднялся сюда? Вряд ли я теперь смогу найти обратный путь вниз, это... Расходится уже не на шутку, я мог везти только на каких, может, метр 3-4, если не меньше, иногда на не больше 2 метров, и все время ухудшалось. Что ж, я подумал, ведь он сказал возвратиться, теперь остается только сидеть здесь, а к тому времени снега на земле было 2.5 сантиметра или 4, может, и 5, это длилось минут 20 или 30, и так сильно дуло, что его даже сдувало. И я просто посидел там некоторое время, и я услышал голос. Он проговорил, «Я Бог Небес, сотворивший небо и землю». Я сорвал свою кепку. Я просто сидел неподвижно, и я снова прислушался. Я подумал, это был не ветер. Ох уж он дул, шумел. И снова услышал его, сказал, «Я есть тот, кто успокоил ветры на могучем море. Я есть тот Творец. Я при тебе сотворил белок. Я это сделал». Я сказал, «Да, Господь, я верю тебе». Сказал, «Встань на ноги». Я поднялся на ноги. Я сказал, «Теперь проговори к этой буре. Она сделает то, что ты поверишь ей делать». Так вот, это правда. Когда я встречусь с вами на суде, мне придется за все это отвечать. Я думал, что он... Я сказал, «Буря, отправляйся на свое место, прекратись, и солнце, ты свети своим чередом 4 дня». И только я это сказал, мокрый снег и град, которые вот-вот избили бы меня с ног, немедленно прекратились. И через пару мгновений солнце просияло вниз прямо на меня. Я посмотрел вниз на горы, я увидел, как приближался восточный ветер, а ветер был с запада. Пришел восточный ветер и надвигался с этой стороны, я увидел, как тучи просто таинственным образом, куда они делись, я не знаю. Я постоял там пару минут, слезы стекали вниз по моей щетине и по седине, и я подумал, «Боже, как это?» Я не знаю, что и делать. Я подумал, что ж, я был... Все братья, наверное, вернулись в палатку, а кругом солнце светит. Я стал спускаться с горы. Весь снег испарялся от того жаркого солнца, из-под моей рубашки шел пар. 1-2 мгновения, и такая разница. Я стал спускаться с горы. И когда я пошел, я сказал, я услышал, как голос проговорил, «Почему бы тебе не пройтись со мной?» Я сказал, «Господь, для меня это самое огромное привилегия». Я повернулся и направился обратно вниз через широкие оленьи тропы, вниз через тот девственный лес. Я подумал, ну что ж, я пойду вниз по той дороге туда, где я всегда шлю свое приветствие Меди, моей жене. Я прошел где-то 30-45 минут больше, снега как не бывало, весь растаял, и я задумался. Интересно, почему она никогда не говорила, чтобы я не ехал? Я сказал, вспоминаю, когда я в первый раз вел ее туда наверх и поднимал ее над теми бревнами, когда мы поженились, я сказал, теперь она посидела. Я задумался, на моем лице седая щетина, черная и седая смешались вместе, и я подумал, Билл, тебе недолго осталось, ты стареешь. И я стал двигаться дальше, и я взглянул вверх. Казалось, будто я увидел, как она стоит там передо мной с распростертыми руками, по-прежнему еще с темными волосами. Голова у меня была опущена, я поднимался в такое местечко, где несколько осин, и там есть небольшой изгиб, и я просто прислонил голову к ветке вот так, и я стоял там, плакал. И я слышал, как что-то так кап-кап-кап. Я взглянул вниз. Это слезы текли из моих глаз по бороде, падали на те сухие листья, где каких минут 30 назад лежало 2.5 сантиметра снега и мелоснежная буря. Когда спустя 4 дня я уезжал с горы в небе, ни облачко, целых 4 последующих дня, я вошел и говорил работнику заправки. Был довольно сухо было, да, сказал, знаете, что странное дело, нам тут на днях предсказывали бурю, и знаете, все мигом прекратилось. А потом на юге я подъехал к границе штата Нью-Мексико на обратном пути в Аризону. Я сказал Билли, моему сыну, говорю, давай-ка заедем сюда, просто посмотрим, так здесь было или нет. Я там остановился, это было воскресенье утром, купил и заправил немного бензина, и мужчина сказал, ну что, на охотке бывали? Я говорю, да, сэр, ну и как успехи? Я сказал, да, сэр, мы замечательно провели время. Я говорю, что-то довольно сухо, а он говорит, да, здесь повсюду было ужасно засухо. Он сказал, нам на днях обещали сильный снегопад. Я сказал, знаете, что вообще-то снежная буря началась, и каким-то образом она прекратилась. О, вот это да. Ну, я стоял, опершись о дерево, заканчиваю. Стоял, прислонившись к этому дереву, и слезы текли из моих глаз. Я подумал, Боже, подумайте только, тот же самый Бог, что сказал волнам, умолкните, перестаньте. И ветры подчинились ему, он по-прежнему тот же Иисус прямо здесь, с нами в лесу. Он по-прежнему Слово. Слово. Вся природа должна повиноваться Его Слову, ибо Он Создатель природы. Я стоял там, и слезы стекали с моих щек. И вот уже где-то 5 лет, как я покинул поприще, просто езжу по церквям, и все, что в моих силах, вы все об этом знаете. И у меня на сердце было бремя. Я приезжал сюда, ездил в Аризону, он говорил мне, что делать, и я ехал и делал, но казалось, что пробуждение закончилось, и я не мог. Задавался вопросом, что же происходит в сердце с вами? Я каялся, говорю, Господи, если я что-то натворил, скажи мне, я это исправлю. Просто постоянно под бременем чувствовал, просто ужасно. И я не мог достичь победы, которой мне хотелось. Много великого он совершил и показал, все вы этому свидетели. Приходил сюда и рассказывал вам об этом, видели, как об этом писали в газетах, журналах и так далее. Великих сверхъестественных вещах, которые наблюдались и происходили. Но на моем сердце по-прежнему была тяжесть. Я прислонился к кустарнику вот так. Вот так вот, и я подумал, великий Бог небес, на меня светит это жаркое солнце, нигде не облачко. И пару минут назад ты просто опроверг слово человека, это сделала природа. Как такое могло произойти, Господь Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тоже? Ведь именно Его слово ты сказал мне изречь. Я подумал, Отец, я так благодарен. Я услышал, как кто-то идет. Я взглянул, прямо передо мной стояли 2-3 оленя. И они смотрели на меня. Так вот, в этих оленей за последнюю неделю столько стреляли, и там бывали охотники. И вот я стоял в красной одежде, всем известно, что они по металлу убегают, но они смотрели на меня. А для добычи лучших оленей не найдешь. Там была крупная самка, двое подросших оленят. И я подумал, это же как раз то, что надо. Нам нужно 3 оленя. Нечто сказал, ты знаешь что? Господь предал их в твои руки. Но когда я был с предпринимателями полного Евангелия, брат Клейтон, за год до этого, он ездил с нами, когда я поймал ту рекордную рыбу. За тот год я по заказу застрелил 19 голов лосей, и я этот... Иногда предприниматели, прошу за это прощения, мои братья, некоторые из них врачи, знаете, им трудно ходить, причем, знаете, растолстели, и многие приросли к рабочим столам, они говорят, Билли, привези ко мне одного 2-летнего, подстрели мне яловую лосиху, я хочу оленя самца, привези мне целые ветвистые рога, ну и праздник у меня был, там был, стрелял, разыскивал оленя и все такое, но Господь сказал, не умей делать этого, и я пообещал ему в той снежной буре там, в Колорадо, не, за много лет до этого я сказал, Господь, я буду приводить человека к добыче, но убивать добычу для человека я больше не буду. Да, если только при крайней нужде, если она нам необходима. Если вы, ребята, помните тот вечер перед нашим отъездом, один браток, бедняга, не подстрелил оленя, как его зовут? Пальмер. Подошел, сунул мне в руку десятину, в $10. Он сказал, брат, это моя десятина, вложите ее в церковь. Он сказал, подстрелите мне оленя, а? Ой, я пустое место на пленке. Стояли те 3 оленя, а у меня на плече было мое ружье. Я просто вот так плавно опустил свое плечо, я подумал, они от меня не уйдут, ведь они прямо здесь, я с ружьем обхожусь очень быстро. Я их всех 3 подстрелю, прежде чем они смогут повернуться, видите, я взял ружье, я подумал, вот они, да. Я просто скинул ружье, тогда я вдруг подумал об обещании, я сказал, я не могу этого сделать. Я не могу это сделать. Я сказал, вспоминая, как однажды один человек сказал другому, Бог предал Иоава в руки твои, вернее, Саула, и сказал Иоав Давиду. Давид сказал, да не попустит мне Господь тронуть помазанника его. Я же пообещал, что не буду этого делать. Я подумал, они прямо на вершине этого холма, я смогу стащить их прямо туда вниз. Мы запросто их подберем, там стоят 3 крупных оленя. Я сказал, нет, я не могу этого сделать. И вот они подходят вот так, молоденькие олени, 2 взрослых, самец и самка и мать олениха. И они подходят, идут, озираются вокруг, крупные толстячки. Я постоял там немного, и я задумался оленем. Это совсем не свойственно, я ведь в красном. Я подумал, они испугаются меня. Я сказал, вы в моих руках. Вы не смогли бы убежать, если бы и захотели, но я вам вреда не причиню, идите себе. Они просто посмотрели друг на друга и продолжали приближаться. И они подошли ко мне совсем близко, смотрели на меня. Что ж, я поставил ружье на землю, я сказал, мать, забирай своих деток и уходи в лес. Я тут наслаждаюсь присутствием Божьим. Но я пообещал, что не буду убивать добычу для других людей. Я сказал, теперь ты забирай своих деток и иди в лес. Я тоже люблю этот лес. Иди же себе. Она взглянула на меня. И оба они оглянулись, все трое. Затем они повернулись и ушли. А потом снова вернулись. Я сказал, я вас не трону. Я сказал, идите в лес, вы в моих руках. Вы не смогли бы убежать, но я сказал, я был в Божьих руках, однако я тоже не мог убежать. Он пощадил меня, я дал ему обещание, я пощажу вас. Идите же, веселитесь, наслаждайтесь лесом, он мне нравится, идите же себе. Они там немножко постояли и подошли так близко, что почти могли бы есть из моих рук. Повернулись, и все посмотрели на меня вот так, и ушли, встанут, снова оглянутся назад, уходят прямо в лес. А я стоял там, я подумал, оленям это совсем не свойственно. Это, наверное, из-за того, что здесь Господь Иисус, Его присутствие. И прямо тогда ко мне проговорил голос. Говорят, ты вспомнил свое обещание, не так ли? Я знал, что это он. Я сказал, да, Господь. Он сказал, так и я помню свое. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не покину тебя. Эта тяжесть исчезла. Друзья, христиане, с тех пор она не возвращалась. Это было в октябре прошлого года. Я стал другим человеком. Исполняйте то, что обещали Богу. Что бы вы ни говорили Богу, верьте этому. Отделитесь от всего, что вопреки Его Слову. Бог услышит и ответит на молитву. Давайте на минутку склоним голову. Желаете ли вы сегодня отделиться от всего неверия, внять Слову Господнему? Сделайте это и верьте, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что Он обещал делать, мы видим, как Он это делает. Не поднимите ли вы руки и скажете, «Боже, я сегодня обещаю Тебе, я верю всему, что Ты обетовал, я верю каждому Слову и больше никогда не усомнюсь». Наш Небесный Отец, Тебе известно, что это подлинная история. Это было в четвертый раз, а затем в пятый раз произошло с моей дорогой женой, когда ты на прошлой неделе, когда тот доктор выписывал заключение, та большая опухоль исчезла, прежде чем его рука прикоснулась к ней, в точности согласно сказанному мной. Теперь, Отче, я молюсь, чтобы ты помог этим людям. Я осознаю, что я старею. Я знаю, что скоро я должен буду отойти. Я молю, Господь, чтобы позволь мне быть честным и искренним с моими братьями. Дай мне быть честным и искренним своим народом. Если я не смогу быть с ними таким, то и не думаю, что я буду таким с тобой, Господь, потому что я хочу свидетельствовать о тебе. Я молю, чтобы ты сегодня позволил Слову жить в нас настолько, чтобы ты дал всем нам веру. И через этот небольшой дар, который... Иногда люди думают, что дар — это нечто, что берешь в свои руки, идешь и пробиваешь себе дорогу. Не это дар, Отец. Пусть они поймут, что дар — это убрать себя с дороги, чтобы Святой Дух мог делать, что пожелает. Господь, дай нам сейчас убраться с дороги, и пусть Великий Святой Дух придет и будет действовать через нас, и пусть мы сегодня увидим обетование Иисуса Христа, что особенно то, к которому я сегодня обращался, Господь, та личность, когда Бог сошел перед Авраамом, проявленный во плоти, и знал тайны сердечные. Это был Бог. И когда Он стал плотью и обитал с нами, Он знал тайну сердечную. И в Библии говорится, что Слово Божие различает помышление, которое в сердце. Вот как ученики узнали, что Он Бог. Теперь, Отче, приди, пожалуйста, сегодня, и да будут наши жалкие смиренные хижины посвящены Тебе, чтобы Ты побудил нас поверить, чтобы Сам Твой Дух мог выразиться среди нас сегодня, что Ты по-прежнему есть Слово. Тогда мы отделимся от всякого неверия и последуем за Тобой. Во имя Иисуса проговори к нам. Аминь. Кто-то дает увещевание. Великий Бог Небес, смилуйся над нами. Помоги нам, о Господи, слушаться заповедей Твоих и используй нас для Своей чести. Мы благодарим Тебя за эти ободряющие слова. Теперь пусть Святой Дух действует через нас и подтвердит эти слова. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Мужайтесь. Время Его пришествия подходит совсем близко. Так вот, сегодня вечером у нас группа молитвенных карточек. У кого из вас здесь есть молитвенные карточки, поднимите руку. Мне было бы трудно принять такую группу и с развлечением, если Господь его даст. Но позвольте мне на минутку сказать вот что. У кого здесь нет молитвенных карточек, и вы молитесь, чтобы Бог исцелил вас, теперь пусть Господь Бог поможет каждому из вас. Я ваш брат. Иисус — ваш Спаситель. Бог — наш Отец. Мы люди. Мы не от мира сего, когда мы рождаемся от Бога, мы свыше. Вот, перед тем, как нам проводить молитвенный ряд, молиться за больных, и сегодня здесь на платформе присутствуют мужи, которые тоже молятся за больных, и там служители, которые молятся за больных. Я не хочу оставить такое впечатление, что я единственный, кто молится за больных. Понимаете, Бог не... Ему не обязательно использовать меня. Он мог бы запросто использовать вас или любого человека. Главное, верить, что сказанное им является истиной. А теперь, раз я сказал это подтверждение того, что уже было сказано, давайте просто склоним на минуту головы те, кто молится и кто болен и не имеет молитвенной карточки. Помолитесь. Скажите что-то вроде этого. Господь Иисус, я знаю, что в Библии говорится, что молитва веры спасет больного, Бог восставит его. А также сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если Он тот же самый, что ж тогда Он должен будет и поступать так же, делать то же самое. И затем еще в Библии сказано, что Слово Божье острее обоюдоострого меча и различает помышления, которые в сердце. Мы знаем, что когда Слово стало плотью в личности Иисуса Христа, Сына Божьего, именно это Бог и совершал через Своего Сына. Иисус сказал в Святого Иоанна 14, «Дело, которое я творю, и вы сотворите, даже более великие и больше, ибо я к Отцу моему иду». И теперь в Библии сказано также в послании к евреям, что Он сейчас является первосвященником. Мы все в это верим, безусловно. Он есть первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Так что Он есть, не я есть, Он есть, никто другой. Он есть сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Так вот, если вы чувствуете и готовы выйти и просто раскрепоститься от всего своего неверия и сказать, дай мне прикоснуться к тебе, великий первосвященник. Так вот, если Он первосвященник и тот же вчера, сегодня и вовеки, Он будет поступать так же, как и тогда, потому что Он такой же самый. Женщина однажды прикоснулась к Нему своей рукой, когда Он был здесь на земле. Видимым образом он почувствовал прикосновение, повернулся и сказал, «Кто коснулся меня?» И все они отрицали. Но он различил мысли, и он нашел ту женщину, сказал ей, что с ней было не в порядке, и ее вера исцелила ее. Так вот, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Может, у той женщины не было молитвенной карточки, но у нее была вера. А это все, что необходимо. Имейте веру. Прикоснитесь к великому врачу. И через божественный дар, если только я уберу себя с дороги, позволю Святому Духу сказать, что Он желает сделать и совершить то, что Он хочет совершить, а это дар, не просто вымысел. Если это вымысел, то из этого ничего не получится. Если Он реален, то Он действует. Так сказал Иисус, не я совершаю дела, это обитающий во мне Отец. Поэтому невозможно, чтобы это был я, Он был Сыном Божьим, я грешник, спасенный Его благодатью. Просто верьте, не тужьтесь, просто верьте и говорите, «Господь Иисус, дай мне прикоснуться к Твоей одежде». Молитесь простым образом. Просто не прекращайте молиться, все оставайтесь на своих местах, просто молитесь и верьте. просто верите. И не торопитесь, не пытайтесь тужиться. Просто верите. Теперь вы верите все? Вы можете верить? Просто забудьте все прошлое. Думайте о том, что Иисус это обетовал. Я знаю, что это необычно, но Иисус это обещал. Теперь, пожалуйста, побудьте минутку в почтении. Потом мы начнем молитвенную очередь. Я не говорю, что Он это сделает. Может быть, и сделает. По благодати Божьей, я, кажется, освободился от своего собственного мышления. Пусть Он... Теперь, если вы желаете поднять голову и просто посмотреть в эту сторону и пребывать в молитве, как сказали Петр и Иоанн, посмотри на меня, посмотри на нас. Не имею в виду, чтобы просто обратить внимание на то, что они говорили. Итак, вы слушатели. Я почти никого здесь не знаю, кроме этих братьев Мартинов, сидящих здесь. И... по-моему, это брат Толтон сидит вон там. Я не уверен, вы в темных очках. Постараюсь тут пропустить их ради тех, с кем я не знаком. Что ж, теперь пусть Иисус Христос придет со своей силой, чтобы вы могли увидеть, что обетование сегодня, Писание, предсказанное об этом дне, согласно Малахии 4, оно должно исполниться. Как-то это должно быть совершено. Бог это обетовал. Вот леди, сидящая прямо вот тут, завтра она едет в больницу. Она попала в аварию. Автоаварию. Она покалечилась. Появились проблемы со внутренними органами. Ранена рука. У вас нет. У вас есть молитвенная карточка, леди? Нету. Я вам совершенно не знаком. Я с вами не знаком. Мы друг с другом не знакомы, сестра. Нет, сэр, я слышала, как вы проповедовали. Что, мадам? Только слышали мои проповеди. Но вы знаете, что я о вас ничего не знаю. Все это правда? Если да, то поднимите руку. Благословит вас Бог. Хорошо, сэр. Имейте веру, вам не придется ехать. С вашей проблемой покончено. К чему прикоснулась эта леди? Вот прямо за ней сидит мужчина. Разве вы не видите этот цвет? Видите, как движется этот цвет, янтарного цвета? Это мужчина сидит прямо за ее спиной. Он о чем-то молится, о брате, который в больнице. Вы верите, что Бог исцелит вашего брата? Возвратит ему здравый рассудок и все остальное даст ему поправиться? Вы этому верите? Я с вами не знаком, правильно? Это вы верите? Хорошо. Вы можете иметь... К чему он прикоснулся? Вот леди. Там сзади, в конце. Сидит там в конце. Она... Видите этот цвет? Вы можете его видеть? Посмотрите сюда, посмотрите, все посмотрите. Видите, вот здесь, похож как бы на янтарный круг. Прямо под ним находится леди. Вот она за кого-то молится. За двоих детей, внука, правнука. Леди не здешняя, она из Калифорнии. И она приехала сюда с просьбой о молитве. И к тому же с ней еще кто-то, это ее сестра. Она сидит прямо там в конце, в таком красном платье. У нее эпилепсия. Это правда. Она из Калифорнии, и вы привезли ее с собой. Вас зовут Мэри. Вы верите всем сердцем. Все это правда? Помашите рукой, если это правда. Вы всем сердцем верите? Тогда вы можете иметь то, чего вы просили. Так вот, кто-нибудь хочет спросить этих людей, знакомы я с ними или нет? У вас, леди, есть молитвенная карточка? У вас нет? Вам она не нужна? Вот там в конце сидит мужчина, смотрит на меня в конце ряда. У него боль в коленях. Если бы он поверил, что Бог исцелит его колени, он мог бы иметь то, о чем он молится. Вы в это верите? Хорошо, сэр, с вашей болью в коленях покончено. У вас есть молитвенная карточка? У вас нет молитвенной карточки. Вам она не нужна. Итак, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Здесь сидит леди, у нее женская болезнь. Вы верите? Да, леди. Твой. Она же это упустит. Красной куртки. Ее зовут госпожа Дейли. Верьте всем сердцем. Господь Иисус Христос дает вам здоровье, госпожа Дейли. Спросите, знаком ли я с этой леди. Я никогда в жизни ее не видел. Отец Небесный знает это. Скажите, почему же ты назвал ее по фамилии? Ну что ж, Иисус сказал, твое имя Симон, ты сын Иоанна, правильно? Так разве это не он, тот же вчера, сегодня и вовеки? Вы верите, что это истина? Так что сказал Иисус? Это произойдет, и запомните, это было последним знамением, данным избранной церкви, Аврааму и его группе перед появлением обетованного сына. Верно? Бог давал Аврааму знамения на протяжении всего пути, и также он давал их церкви. Но когда ангел Господень сошел и сделал это, он уничтожил неверующих язычников. И появился ожидаемый сын, которого ожидали, Исаак. И вот это служение вскоре завершится. И явится ожидаемый сын собственной персоной. Церковь перешла от оправдания через лютеран, освящения через веслиян, крещение Святым Духом через пятидесятников, а теперь завершается служением заглавного камня. Все время символизируя то, как тот негатив, тени совершенного, становится позитивом. Тогда однажды придет Иисус, захватит свою церковь, тех, кто верит. Отделите сегодня от неверия. И верьте, вы сделаете это. Теперь пусть те, у кого молитвенные карточки начинают... Мне кажется, вчера я помолился до 25-й, правильно? Думаю, что так было установлено. Номер 1, 25. Теперь 26, 27, 28, 30. Постройтесь вот здесь. Постройтесь вот здесь, с этой стороны. Те, у кого первые номера молитвенных карточек. Постройтесь сейчас, пожалуйста. Так вот, мы проводим очередь развлечений без молитвенных карточек, чтобы люди не говорили, что я прочитал то, что у них было на молитвенной карточке. У этих людей не было молитвенных карточек. Они просто сидят здесь, и теперь это продолжается. Кто из вас видел, как это продолжалось за один раз в течение получаса или больше, таким образом, видите? И все сбывается. Но, понимаете, нам нужно немного приберечь силы. Передо мной 40 с лишним собраний по всему югу. А теперь подходите с вашими молитвенными карточками. Вот сюда, переходите вот на эту сторону. Все с молитвенными карточками. А, подходите сюда, с этой стороны. Молитвенные карточки под буквой А. Теперь остальные, давайте воспоем Богу «Верь, только верь». Вы споете все вместе. Верь. И все, верьте только чему? Верьте Его Слову. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Да. Брат там как будто на платформе говорит следующее. Может, если бы я туда спустился, было бы лучше? Мы можем спуститься вниз для молитвы за больных? Спуститься вот сюда для молитвы за больных? Потому что мы могли бы... Кто из вас заинтересован в том, чтобы эти люди исцелились? Так вот, понимаете, исцеление принадлежит Богу, верно? Вот, если бы Иисус стоял здесь сегодня вечером в этом костюме, который Он дал мне, и сам был бы одет в этот костюм, если бы вы сказали, Господь, ты исцелишь меня, Он сказал бы, я уже это сделал. Он был изранен за грехи наши, Его ранами мы были исцелены, верно? Понимаете, Он уже это сделал, это в прошедшем времени. Вы говорите, спаси меня, Господь, Он уже это сделал. Неважно, сколько вы плачете или молитесь, и бьетесь о скамейку, это вас не спасет, пока вы не поверите и примете, что Он за вас сделал. Это так? То же самое и тут. Я людей не исцеляю, я не способен исцелять людей. Но что бы сделал Он, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он сделал бы то же самое, что Он сделал сейчас. Ибо именно это Он и обетовал на сей день. Кто из вас знает, что именно это Он и обетовал? Он это обещал. Да, сэр. Он обещал это во всех Писаниях. Вы все берете клетки 7 периодов церкви и прочее. Видите, как все это доказывается Писанием, что это так. Теперь к вам, стоящие в этой молитвенной очереди, чтобы пройти в этой очереди с развлечением, Иисус увидел одно видение, и Он сказал, «Я почувствовал, что добродетель изошла из меня, то есть сила, правильно? Видение, находишься в другом мире». Теперь Он здесь, вы прикоснулись именно к Нему, понимаете? Так вот, это только лишь удостоверяет, что Он здесь с нами. Теперь, кто из вас будет верить, если мы просто пройдемся вдоль этой очереди, и я помолюсь, возложив на вас руки, и вы вернетесь на свои места? Вы верите, что если я здесь за вас помолюсь, затем возложу на вас руки, то каждый из вас выздоровеет? Вы верите, что это был Святой Дух здесь? Он мог бы просто продолжать это делать. Если вы согласны отказаться от этой очереди и еще немного продолжить, мы это сделаем. Почему бы и нет? Видите? Вот в чем дело. Святой Дух здесь, понимаете? Дело не... Все зависит от вашего суждения. Если от этого вы больше поверите. Но многие были научены, возложи на них руки. В Библии сказано, Он послал Свое Слово и исцелил их. Что ж, именно это Он только что и сделал. Подтвердил Свое Слово, послал Его вам, подтвердил Его, и оно исцелило их. Тот язычник сказал, иудей сказал, приди, возложи руки на дочь мою, она будет жить. Римлянин сказал, я не достоин, чтобы ты пришел под кров мой, скажи только слово. Ага, вот какой верой я стараюсь от вас добиться, понимаете? Но если вы хотите, чтобы за вас помолились и возложили на вас руки, я хочу, чтобы теперь каждый из вас присоединился к моей молитве, когда будем молиться за людей, склоним головы. Господь Иисус, теперь я молюсь за этих людей. Они осознают, что Ты стоишь здесь. Они знают, что Ты находишься среди людей. И когда сегодня вечером эти люди будут проходить по этой платформе, пусть они проходят, не просто проходят мимо меня, Твоего слуги или других слуг Твоих, сидящих здесь, пусть они осознают, что они приходят в храм Бога Живого. Они подходят под обетование, что Бог сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Когда возложат руки на больных, они будут здоровы. Он это обетовал, Он обещал, что все, кто уверует, спасутся. И каждый, кто действительно верит, спасается. Каждый, кто верит в исцеление, исцеляется. Отец, помоги сейчас нашему неверию. Ты удостоверил себя сегодня вечером по Писанию, чтобы показать нам, что ты здесь. И теперь да будет так, чтобы каждый, проходящий по этой платформе или находящийся в этой аудитории, пусть к концу собрания среди нас не будет ни одного немощного человека. Пусть Великий Святой Дух сойдет в среду своего народа и поможет каждого из нас, Господь, всех этих служителей, всех сидящих здесь сотнями слуг Твоих. Отец, я молюсь, чтобы молитва каждого из нас направилась к Тебе, пока мы в божественном присутствии Твоего существа. И пусть эти люди, проходя по этой платформе, поймут, что сегодня настал вечер их исцеления, если они могут этому поверить. Теперь я хочу, чтобы каждый продолжал молиться, когда люди проходят, а я буду на каждого возлагать руки для их исцеления. Подойдите, сэр. Об этом я молю, мой брат, во имя Иисуса Христа, исцелись. Об этом я молю, мой брат, во имя Иисуса Христа, исцелись. Я молю за мою сестру во имя Иисуса Христа об ее исцелении. Аминь. Я молю за мою сестру во имя Иисуса Христа об ее исцелении. Я молю за мою сестру во имя Иисуса об ее исцелении. Я молю за мою сестру во имя Иисуса об ее исцелении. Я молюсь за моего брата во имя Иисуса Христа об его исцелении. Я молюсь за мою сестру во имя Иисуса Христа об ее исцелении. Я молюсь за моего брата во имя Иисуса Христа об его исцелении. Я молюсь за моего брата во имя Иисуса, чтобы ты исцелил его. Я возлагаю руки на нашего брата во имя Иисуса Христа для его исцеления. Я возлагаю руки на этого брата во имя Иисуса для его исцеления. Возложив руки на этого брата, я прошу об его исцелении во имя Иисуса, пока он сейчас здесь, в божественном присутствии твоего помазания. Исцели вот эту мою сестру, я молю, Отче, во имя Иисуса Христа, сестра говорит, благодарю тебя, Иисус. Пробил на ленте. Имя Иисуса Христа, пусть он исцелится. Так же и на моего брата здесь, Отец, я возлагаю мои руки во имя Иисуса, пусть он исцелится. Отец Бог, во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на мою сестру. Пусть она исцелится во имя Господа Иисуса. Отче наш, я возлагаю руки на этого брата. Прошу об его исцелении во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на моего брата и прошу об его исцелении для славы Божьей. Аминь. Наш Небесный Отец, я возлагаю руки на моего брата, и я прошу об его исцелении, соединяя своей молитвой, Господь, с его молитвой и молитвой Церкви, которую Ты собрал сегодня вечером. Мои руки на нем, показывая мою веру, Сына Божьего. Я прошу Его исцеления. Аминь. Теперь здесь у нас есть несколько больных на инвалидных колясках, за которых нужно помолиться. Бравил на ленте. Иисус однажды сказал: «Разве не знаете, что я сделал вам? Я сделал именно то, что Бог заповедал сделать». Теперь давайте все вместе помолимся. Пока вы мысленно сосредоточиваетесь на Боге, не переставайте молиться. Помните, верьте сейчас. Верьте вместе с нами. Каждый из вас здесь, кто болен, и, может, у вас нет молитвенной карточки. Так вот, мы снова будем раздавать молитвенные карточки завтра вечером в 6:30 или 7:00, где-то так, 6:30 или 7:00. Так что завтра вечером у нас снова будет молитвенная очередь. Прошу прощения, что немного задержал вас сегодня из-за молитвенной очереди. Да благословит вас Бог. Теперь давайте снова склоним головы. Когда мы молимся, Отец, мы прощаем каждому согрешившему против нас. Если в нас найдется то, что не подобно Тебе, прости нас, Господь. Ибо нам сказано, что мы должны быть написанными письменами Божьими, читаемыми всеми людьми. И мы послушались Твоих заповедей, увидели, как Твое присутствие было удостоверено среди нас. Люди поднимались на платформу, свидетельствуя о своей вере. Мы возлагали на них руки, Отец. Не только один из нас, но все мы вместе в молитве. Мы возлагали на них руки, веруя, что Ты исцелишь их тела. Когда Ты был здесь на земле, Ты сказал: «Чего не попросите Отца во имя Мое, я сделаю это». И Иисус, Сын Божий. Это было Твое обетование. Господь, Тот, Кто дал обетование, удостоверил Себя здесь сегодня вечером, чтобы исполнить Свое обетование. Итак, это было выполнено, Твои заповеди, возложение рук на больных. Теперь пусть это свершится. Так было написано, пусть это свершится. Пусть сегодня прорвется сила Иисуса Христа и отделит каждого находящегося здесь от всякого неверия. И пусть присутствие Иисуса Христа, Слово, которое знает помышления сердечные, пусть сегодня оно займет первенство в каждом сердце, и мы осуждаем сатану и все его силы тьмы, все его силы неверия. Дух Божий поднял знамя против тебя, сатана. Ты пораженное существо. Иисус Христос нанес тебе поражение на Голгофе. Он воскрес на третий день, восторжествовав над смертью Адама и могилой. Он вошел на высоту и дал дары человекам. Сегодня Он здесь собственной персоной. Он сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, до кончины мира». Сегодня вечером мы видим здесь Его присутствие, исполняющее Его Слово. Верою мы верим, что каждый больной человек здесь будет исцелен во славу Божию, во имя Иисуса Христа. И люди сказали: «Аминь». Благословит вас Бог. Передаю слово брату.